У меня в самом начале есть несколько вопросов к вам, и потом мы продолжим. Кто не опоздал сегодня на собрание, можете руку поднять? То есть вы были до 4. Большое вам спасибо за это. Вы прославили Бога, это ваша верность. Библия говорит о том, что мы прославляли Бога, как мы пьем, как мы кушаем. Все, что бы мы ни делали, чтобы мы делали все во славу Его. То, что вы пришли вовремя на собрание, это было ваше прославление Христа. Кто не пришел вовремя по уважительной причине, возможно, вы тоже прославили Христа, и все замечательно. Кто читал Библию всю последнюю неделю, ну, например, из 7 дней хотя бы 6 дней вы читали, можете руку поднять? Каждый день 6 дней в неделю. Спасибо большое. Я уже проповедовал из Писания это, и сейчас просто озвучу это. Я говорил, что Писание учит, если мы не пребываем в Слове, у нас большие проблемы. И мы не должны обнадеживаться и считать, что мы живем духовной жизнью. Писание не учит, что это должно быть 6 дней из 7, то есть оно учит прямо о том, что мы должны пребывать в Слове. Если мы не пребываем, мы не должны себя обманывать. Еще один вопрос. Кто на протяжении последней недели вникал в Иеремию 23 главу? Можете руку поднять. Иеремия 23 глава. Только Александр Скрипак, пастор нашей церкви, еще один вникал в это. Дорогие друзья, Бог говорит с нами через свое слово. Если бы вы прочитали хотя бы один раз эту главу и посвятили хотя бы 15 минут, вы бы восприняли намного глубже то, что сегодня я буду проповедовать. И я вас очень прошу, чтобы вы относились серьезно к тому, что Бог говорит к вам, ко мне, каждому из нас на каждом собрании. Это не просто религиозная встреча, очередная, и главное, чтобы было все интересно. Бог нас учит, Бог обращается к каждому сердцу, и Он углубляет какие-то убеждения, он борется с гордым сердцем, ну, может быть, не борется, но Он работает с гордым сердцем, чтобы оно было способно принять Его истину и так далее. И для этого мы должны искать истину. Если мы ее не ищем, очень мало что может произойти. Если вы помните, мы говорили о пастырстве в тот раз, кто не пасет свое сердце, никто другой не сможет ничего сделать для вас. Эта проповедь ничего не изменит в вашем сердце, в вашей жизни, если вы сами не стремитесь, не ищете Бога. Еще один вопрос. А у кого есть с собой Библия, поднимите, пожалуйста. Да, спасибо, спасибо большое. Я еще раз хочу подчеркнуть. Люди, которые исследуют Писание, которые действительно верят, что то, что Бог сказал, это имеет какое-то значение, то когда мы открываем Писание, мы понимаем, что сказано достаточно сложно, и сходу ты не можешь это понять. Хотя много очень простого есть. И сама Библия нас призывает исследовать Писание. Когда мы исследуем его, мы начинаем нуждаться в том, чтобы Библия была с нами, когда мы идем в Дом Божий, чтобы искать Бога. Наша Библия, в которой мы должны делать пометки, и в которой мы должны что-то подчеркивать, записывать свои молитвы с датами, свои покаяния или свой восторг о Боге и так далее. Мы живем в век христиан, которые не знакомы с Библией, которые с ней не дружат, которые только в общем абстрактно христианизированы, и их духовная жизнь не имеет силы. Точнее, их христианская, такое внешнее христианская жизнь не имеет духовной силы. Она не духовная. Если вы не ищете Бога, и вы подойдете сегодня ко мне после собрания, и скажете, у меня есть такая большая проблема, мне нужно ее решить. У меня будет практически мизерное количество шансов вам помочь. Если только я чудо какое-то сделаю, как-то магически на вас повлияю, да, тогда это произойдет. Но если вы сами не ищете Бога, никто не поможет, ничего не произойдет. Можете ходить во все церкви, которые есть на земле, менять их от плохой к хорошей, ничего не будет. И еще один вопрос. Я эти вопросы буду каждую проповедь задавать. Пока я не увижу значительно много рук поднятых, я буду это задавать каждый раз. Если кто-то из вас на основании Писания верит в то, что я, вот это все, что я сказал, не есть учение библейское, подойдите ко мне, давайте поговорим. Может быть, вы не поднимете никогда руку, потому что вы верите, что Библия вообще так не учит. Это вообще закончится, то, что Коля говорит. Тогда подойдите, мы поговорим. Если проповеди и то, что я проповедую, не убеждают, то я лично постараюсь вас убедить. И последний вопрос. У кого с собой есть бумага в каком-то виде, на которой вы будете делать пометки из Библии, из проповеди? Акцент, на который вы будете делать пометки. Хорошо, спасибо большое. Неделю назад я говорил вот о чем. О том, что мы умираем без Божьего Слова. Мы нуждаемся в Божьем Слове. Мы нуждаемся не в эффекте, который произведет собрание, музыка, и какие-то примеры проповедника, или там, ну, он мне нравится, хороший там, пастор, мне приятно его послушать. Эффект на наше сердце производит, когда мы Слово Божье слышим, и мы его запоминаем, и мы его применяем, мы над ним рассуждаем и думаем, как его применить в своей жизни. Есть очень простая вещь. Если спросить вас, каждого из нас, через 10 минут после проповеди, мы сможем в лучшем случае сказать, что она была хорошая, в худшем сказать, может быть, чуть-чуть из нее. А часто люди не могут сосредоточить свои мысли и понять, о чем там было. Ну, это 10 минут, ладно, через один день. Поэтому нам нужно записывать. Если мы действительно у ног Иисуса, помните Марфа и Мария? Мария очень много всего делала для Христа, то есть Марфа. А Мария сидела, и она слушала, и она впитывала все слова. Как Мария, мать Иисуса, в свое время, когда ангелы говорили, написано, она слагала в сердце своем их слова. Она старалась как-то особенно их запомнить, чтобы зацепить за свое сердце, а не просто общее впечатление получить. У меня будет хороший сын, он от Бога будет. Поэтому мы в этом очень нуждаемся. Поэтому такое начало. Я очень люблю вас очень сильно, поэтому я буду задавать эти вопросы. Я не верю во многие разнообразные, впечатляющие поначалу методы христианской жизни. Какие бы они ни были. Если это методы, которые я упоминаю, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Это всего лишь перестановка не очень живой жизни местами. Или часто это даже разрушение даже той жизни, которая есть. Если полагаться просто на какой-то хороший метод. Мы были на конференции вчера, и если кто-то споймал особенный музыкальный драйв, то и вы сегодня очень духовно, и вы сегодня очень в восторге, то просто что-то переставили внутри, ничего не изменилось. Просто впечатление от концерта. Если вы были на других концертах, не христианских, тоже много восторга, воодушевления, оптимизм, хочется жить, какие-то цели появляются, ты стремишься куда-то, у тебя оптимизм. Ну, на христианском концерте это все думается, что это все духовное, но это не так. Никакие методы, они не решают эту проблему. Я верю в силу Божьего Слова. Я верю, что слова, которые сказал Бог нашим сердцам, они имеют громадную силу. Они способны нас трансформировать. Я верю, что ничто не может порождать настоящую духовную жизнь, кроме Божьего Слова. Ни в одной сфере нашей жизни. Это слово должно быть принято смиренным сердцем, применено в реальной жизни. Тогда оно имеет действие. Я не верю, что интересные примеры, которые я приведу в проповеди, изменят чью-то жизнь. Я не верю, что какие-то эмоциональные картины, которые я нарисую, что-то значить будут. Я не верю, что какие-то мои впечатляющие эмоции могут произвести хоть микрон, хоть миллиграмм настоящей духовной жизни в сердце, которая даст силы жить по-другому. Я верю, что Божье Слово трансформирует. Я верю, что если Бог что-то сегодня хочет нам сказать, то, что Он говорит, преобразует все, преобразует мир. Бог так мир сотворил своими словами. Поэтому я буду проповедовать библейскую проповедь. То есть, что это значит? Я буду читать Библию. Я буду читать Библию, Божье послание, которое нам сегодня адресовано. И я буду разъяснять его. Я буду разъяснять Божье Слово. Я хочу, чтобы вы были впечатлены не от моих жестов, не от истории, которую я приведу, а от Божьего Слова. Я буду разъяснять его так, чтобы было понятно, как его применить в реальной жизни. И перед этим, ну, собственно, я уже проповедую, я хочу один отрывок прочитать, не из Иеремии 23 главы. Это Неемия 8 глава. Неемия 8 глава. Это потрясающая глава. Кто хочет расти в Боге, вам нужно эту главу особенно отметить, потому что в ней самое главное, одно из самых главных таких истин, которые нам нужно запоминать. который рассказывает, как церковь должна жить, как духовная жизнь может строиться отдельного человека или всей церкви, через что это происходит. Неемия – это книга, которая была написана после того, как евреи были в пленении. Они были уведены в плен, и потом через 70 лет они вернулись. Насколько я сейчас немного устал, потому я боюсь, что я могу ошибиться. Это был тот плен, про который Иеремия проповедовал, да? Точно, да? То есть это тот плен, в который уведут народ. Мы сегодня будем из Иеремии читать, он предсказывает этот плен, ну, вся его книга. И вот когда народ вернулся из этого плена, 70 лет прошло, новое поколение, никогда в Иерусалиме не жили, не видели храма, не видели поклонения Богу в храме, не видели священников, которые бы служили, совсем в другой стране, рабы, и вот Бог их возвращает, и Неемия и Ездра восстанавливают на той земле, которую Бог им дал, восстанавливают духовность. Жизнь духовную. Вот как это происходило. Давайте прочитаем. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, уже в земле обетованной, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь. Все были воодушевлены, они все собрались. Которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре. Не зря он назван книжником. Самое позитивное название для Ездры. Это в хорошем смысле слова «книжник». Ему вот что сказали. Народ собрался, что будем делать? Давайте покажем что-то впечатляющее, чтобы люди это запомнили. Давайте что-нибудь сделаем такое, что-то такое вместе, и это как-то особенно впечатлит. Решили сделать другое. Сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Вот во что они верили. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади. Видите, что он делал? Принес Слово Божье, он открыл его. Не было подсветки, не было супермузыкального сопровождения, не было какого-то эмоционального там чего-то такого, не было там слайд-шоу или таких разных вещей. Он открыл Слово Божье и читал из него на площади, которая перед водяными воротами. Приблизительно минут 15, и все устали слушать и пошли домой. Не так написано. Он читал от рассвета и до полудня. У кого, когда рассвет начинается, я не знаю из нас. Но это много часов. Перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Они не просто стояли так. Они всем своим сердцем впитывали каждое слово, которое было прочитано. У них было такое отношение. Они как один собрались, чтобы искать Бога. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Моисея, а по левую руку его другие стояли. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал, потому что народ почитал Божье Слово. Они не могли просто сидя, они, наверное, на земле сидели, сидя это слушать. Они не могли это слушать в развалочку с таким очередным что-то там. Ну, вот это не очень впечатлительно получилось. Они искали Божье Слово. Они встали все. Он не сказал им «встаньте». Они просто все встали, потому что это были святые слова Божьи, которые они хотели слушать. У них не было свитков дома. У них не было Слова Божьего, которое они могли бы исследовать. У них не было таких Библий, в которых бы они могли делать пометки. Тогда вообще что-то писать было довольно трудно. Они всем своим сердцем жаждали Слова Божьего. Мы с вами имеем больше возможностей. Кому больше дано в Библии написано, с тех больше спросится. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои. И поклонялись, и повергались, падали на землю перед Господом, лицом до земли поклонялись Богу. Бог сияет, и Его Слово сияет. Вот как происходит возрождение. Вот как меняется вся жизнь. Не каким-то человеком с большими регалиями, знаменитым. Вот если бы президент покаялся, пришел, тогда бы все обратились. Нет, это неправда. Никто бы не обратился. Вот если бы знаменитая группа музыкальная вышла, они бы сделали драйв, и все бы вот, никто бы не обратился. Это неправда, Библия так не учит. Нет никакой силы, духовной, преображающей сердца и жизни других людей в нас, людях. Ее нет. В том, что нас впечатляет в политике, в экономике, в социальных структурах, во всем этом, этого нет. Но Божье Слово, которое сказано Богом, которое принято, понято сердцем человеческим, преобразует всю жизнь. И экономику, и политику, и социологию через этих людей, которые познали Слово Божье. Иисус, Ванаия, Шеревия, Иоим, Аку, Шафтия, Годия, Моисея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон, который они читали, между тем, как народ стоял на своем месте. И вот 8 стих. И читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Вот где сила. Вот где сила христианской жизни. Вот где сила семьи. Вот где сила моей личной жизни. Вот где сила моей карьеры. Вот где сила моего внутреннего духовного умиротворения. Вот где сила воспитания детей. Вот где сила ведущего любого служителя. Вот где сила домашней группы. Когда это происходит в жизнях этих людей. Тогда Неемия, он же Тиршафа и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему». Это особенный день. Он не такой, как все остальные. Это особенное событие. Почему оно особенное было? Народ собрался искать Бога и слушать Его Слово. Каждый раз, когда мы собираемся здесь на богослужении, не просто наша встреча, это богослужение, мы служим Богу, и Бог наполняет наши сердца. Каждый раз, когда мы собираемся, это святое время. Это святое время. Оно отделено для того, чтобы мы Бога познавали. Для нас отделено и для Бога. «Пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. Празднуйте этот день, относитесь к нему, воспитывайте в своих сердцах особенное отношение. У кого ничего нет, пошлите, пусть они празднуют, пусть они запомнят, что это особенный день. Бог говорил с нами, Бог говорит с нами. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Радуйтесь, Господи. И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, ну, части там, по-нашему, шашлыки друг другу, и праздновать с великим весельем». Они праздновали с величайшим весельем. Почему? Такая история, так коснулась, такая музыка, вау, задело, рок-н-ролл, вот это пошло. Они праздновали с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Слово Божье. Вот где сила для нашей жизни. Вот в чем мы невероятно нуждаемся. Вот без чего наша христианская церковь будет только внешне оберточная такая христианская церковь, а внутри будет без силы. И мы будем просто обманывать самих себя, что у меня все нормально в жизни, я не грешу страшными грехами, я не курю, не пью и матом не ругаюсь, я хожу на собрание. У меня все замечательно. И никакой силы не будет. На другой день собрались главы поколений от всего народа. Самые почетные люди. Те, которые были главами, ну, вот, колен Израилевых, поколений. Они собрались вместе на следующий день. И священники, и левиты к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. Это то, что должно быть у нас в Раде проходить, в Верховной. Но этого не происходит, потому что там безбожные люди собраны, которые не верят в Бога, и поэтому они так правят. Конечно, если бы многие из нас были там, мы были бы в 100 тысяч раз лучше. Но если мы не знаем Бога, мы были бы такими же. Весь, вся страна бунтует против них, но когда кто-то из этой страны туда добирается, он почему-то не выделяется. Становится чуть богаче, чуть язык подвешенный, начинает все объяснять красиво и так далее. Люди, у которых большая ответственность, собрались, чтобы изъяснялись им слова Божьи. «И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах, в палатках, из таких деревьев сделали себе такие палатки. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и носите ветви маслины садовой, ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». Мы должны послушаться то, что Бог сказал нам, Они услышали, Бог сказал, подождите, праздник должен быть. Но мы не праздновали, 70 лет мы были. И до этого, по-моему, не праздновали. Безбожная ситуация была, поэтому мы были введены в плен. Мы должны это изменить. Нам нужно всему народу отставить все остальные свои дела. И нам нужно сделать этот праздник перед Господом. И нам нужно вникнуть, что этот праздник значит. Нужно наполниться этой истиной, которая в этом празднике заключена. Это очень важно. Мы должны послушаться Бога. Я прочитал это, чтобы сделать иллюстрацию. Вы чуть ниже еще можете прочитать, там, может быть, дома прочитаете. Но я это прочитал, потому что вот такая должна быть проповедь, такая должна быть церковь, такое должно быть отношение к Божьему Слову. Если не такое, не будет силы духовной. В каждом человеке, у кого нет такого отношения, как в народе, и который в церкви, в которой нет такой проповеди, не будет силы. Божье Слово очень прямо об этом говорит. Я люблю и уважаю замечательных, замечательных детей Божьих, которые далеки от этих истин. Они ничем не хуже нас, они потрясающие. Но Божье Слово говорит, что Бог не будет давать силы без Божьего Слова. И если вы это услышали, если я это услышал, то мне нужно исполнить то, что здесь написано. Нам нужно это исполнить. Если, я еще раз сказал, если кто-то не верит так, если вам кажется, я неправильно толкую, подойдите ко мне, скажите об этом. То, что Библия – Слово Божье для нас, что только она одна способна преобразовать всю жизнь человека, любую сферу, любой вопрос. Это относится не только к проповедованию, но и ко всей жизни церкви. К богослужению, к любому служению, к любому наставлению, к душепопечению, к любой ситуации. Без Божьего Слова все это выхолощено и только выглядит, имеет вид такой благочестивый, с правильными такими словами, с выражением лица, но никакой силы не имеет в себе. Сегодня в мире нам предлагается, давайте так скажу, сегодня в христианстве нам предлагается очень много заменителей Божьего Слова. Когда просто классное общение решает, мне так легче стало на душе. Аминь, 100% тебе стало легче, если ты говоришь, я тебе верю. Что-то тебе переставили внутри, ты не изменился. Такой был пэшн, вообще так было классно. Что именно? Что Бог тебе сказал? Какие слова песни? Может быть, что-то прочитал? Может быть, из проповеди Божье Слово тебя коснулось? Что? Ну так оно все было. Большой вопрос нужно ставить. Человек должен на себе поставить вопрос. Действительно ли это была духовная перемена? Действительно я духовно укрепился, вырос чуть-чуть, или хотя бы остался на том же уровне? Или я впечатлился и сориентировался? У меня такое особенное впечатление, когда вот так все великолепно. А потом здесь вот не очень великолепно, я хочу вот здесь быть. И я уже ориентирую свою христианскую жизнь на какие-то внешне впечатляющие моменты, а не на то, что действительно преобразует жизнь. С ноября того года мы начали серию «Затерявшаяся книга Бога». И было много проповедей. Это около, наверное, это 10-я проповедь. И я думаю, что в этом году это не закончится. Пока я не вижу много поднятых рук, я не смогу перестать об этом проповедовать. Нет смысла проповедовать ни о чем другом, кроме этого. Нет смысла просто. Если мы не живем Божьим Словом, если мы его не исполняем, если мы не вникаем в его, просто нет смысла. Тогда просто нужно делать так, чтобы удерживать, чтобы мы были все в одной церкви, чтобы я себя, например, хорошо чувствовал. О, много людей сегодня, классно. Расскажу что-нибудь интересное про тайм-менеджмент, как управлять своим временем. Всем это будет очень интересно. Все будут довольны и счастливы. 10 принципов себе сразу запишут. Из Библии могу даже об этом проповедовать. Это там написано много всего. Но это не изменит радикально нашу жизнь, если мы Слово Божье во всей целости не будем применять. Принимать, слушать, вникать и применять. Поэтому мы продолжаем эту серию. Мы читали пророка Иеремию, 23 главу в тот раз. И я только напомню, для кого применим этот отрывок. Отрывок начинается так. «Горе вам, пастыри!» Есть, в первую очередь, относится к пастырям. Очень прямо написано. Тут нечего придумывать сверх этого. Но я подчеркнул, что каждый из нас какую-то пасторскую функцию в своей жизни выполняет в той или другой сфере. И поэтому я так 8 таких как бы ролей, которые мы можем играть, обозначил, их может быть больше. Кому это Слово Божие применимо? Ну, чтобы мы все могли слушать Слово Божие, применяя к себе. Во-первых, это к пастырям применимо. Во-вторых, это применимо к служителям, которые служат у нас на богослужении, каждому человеку. К ведущим домашней группы это применимо. Они пасторскую функцию выполняют. Я говорил, что это команда пасторская, которая заботится о членах церкви. Которая так должна пасти, как здесь написано. Это относится к душепопечению или там, к психологии. Разные люди по-разному это называют. Если с вами встретились, если вас поддержали, если вас утешили, но вас не направили Словом Божьим, даже если это очень христианский душепопечитель, никогда не идите больше к нему. Душепопечитель, который будет вас впечатлять, вам будет легче, ваша жизнь не будет меняться. Это душепопечитель, у которого диплом на стене висит, 3 диплома. Он знает в 10 тысяч раз больше всех нас, тут может быть вместе взятых, прочитал всех Ницше и всяких там психологов. Но если он не использует Слово Божие, ничего не произойдет. Произойдет только иллюзия. Это относится к наставничеству, когда мы друг с другом общаемся, и мы пытаемся ободрить друг друга. Как сделать, как поступить в жизни. Вот как мы должны помогать друг другу. То есть пасторствовать таким образом. Это относится к семьям, относится к мужу и жене, как они друг о друге заботятся. Это относится к родителям, которые заботятся о своих детях. Как они заботятся о душах своих детей. Это относится к евангелистам, которые хотят Божье Слово нести в этот мир. Которые хотят, чтобы люди приходили к Богу. Которые могут сделать что-нибудь такое привлекательное. Люди пришли и ушли, как волна. Нахлынула и отошла, нахлынула, отошла. А верующие просто придумывают новый метод, который привлечет много людей на какой-то период времени. И последнее, оно не последнее по приоритетам. Это все очень близко, оно все рядом, оно на одном уровне. Но это очень фундаментально. Это относится к заботе о собственной душе перед Богом. Мы должны пасти свою душу, каждый из нас, должны заботиться о ней. Мы должны расти духовно, мы должны уподобляться Христу. Много разных таких слов есть в Библии, которые описывают именно вот эту нашу как бы заботу о самом себе перед Богом. Поэтому это относится ко всем нам, этот отрывок. Давайте прочитаем это слово. Иеремия, 23 глава. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих, и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, будут плодиться и размножаться». И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их. И они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но будут по-другому говорить, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. О пророках, которые есть пастыри. Тут и о священниках, и о пророках, и они же и пастыри. Сердце мое во мне раздирается. Все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино. Ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеями. Потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни. И стремление их зло. И сила их неправда, ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала. И ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гомора. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои. И отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки. Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, Он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. И дальше прочитайте дома, написано, как пророки отреагировали. Они не восприняли это слово, и поэтому через время весь народ был уведен в плен. Мы в тот раз проанализировали 10 стихов, и мы выделили 4 характеристики доброго, хорошего пастыря, который несет духовное пробуждение, духовную жизнь, жизнь на совсем другом уровне в свое сердце и в сердца людей, которые его окружают, в сердца его детей, в сердца его жены, в сердце ее мужа, в сердца людей, которые в его домашней группе, в сердца его братьев и сестер, которых он наставляет, в сердца людей, которые переживают очень тяжелые страдания, которые человек душепекает этих людей, консультирует их, в сердца всей церкви, в сердца многих-многих людей, в сердца неверующих людей. И мы подчеркнули 4 таких признака верного пастора. Первое, мы подчеркнули, он поставлен на служение Богом, а не сам себя поставил. И мы говорили о том, что некоторые люди используют христианство как стартовую площадку для своей ракеты. И эта ракета – это они сами. Их мечты, их мысли, их идеи. Они очень сильно в это верят, и они ищут, где бы найти эту стартовую площадку, чтобы самого себя запустить красиво. Они сами себя ставят на такое служение. Занимают такие места, учительским тоном начинают наставлять других. Это может быть мужья, или жены своих мужей, или родители своих детей. Хотя они и поставлены Богом, но ведут себя как непоставленные, может быть и такое. Мы не будем много об этом останавливаться, вы можете взять, прослушать эту проповедь, она записана. Второй признак верного пастора мы подчеркнули. Он имеет преклоненное сердце перед Господом. На примере Иеремии, которое сердце там, и кости все разрывалось. Ради Господа, ради слов его написано. Это человек, который имеет сердце преклоненное перед Господом. Он любит Бога. Он принимает Бога во всей его божественности. Он принимает господство Божье над собой. Он слушается Бога. Как бы ему больно и как бы тяжело не было, он подчиняется Богу. Всю свою логику он понимает, она ничего не стоит. Но Божьи слова стоят все, и он подчиняет себя ему, потому что он почитает Бога. Его сердце преклоненное перед Богом. Принцип третий. Кто не записал в тот раз, пожалуйста, записывайте сегодня. Принцип третий. Признак верного пастора. Он серьезно относится к Слову Божьему. Он благоговеет перед Его Словом. Он верит всем сердцем в Божье Слово. Он верит, что сила Божьего Слова превыше всей жизни, превыше любого метода, превыше любого подхода, превыше любого впечатляющего и, на первый взгляд, действующего метода. Он верит в это свято. Это хороший пастор. Это хороший человек, распространяющий благословенное духовное влияние на окружающих себя людей. Он верит в Божье Слово, которое он передает другим людям. И он понимает, что если он его передаст, оно произведет истинный духовный плод в жизни того человека. Как бы, может быть, не впечатлительно это произошло. И он не верит во впечатление от своей личности или в какие-то многие, какие-то, как я уже много раз подчеркнул, методы. Это хороший пастор. Если на вас влияет, или вы так влияете, без этого, бойтесь этого состояния. Бойтесь таких людей, которые так влияют, которые могут сесть и учить с властью очень долго, не открывая Божье Слово. И вы уходите впечатленные. Я про себя говорю, я ухожу впечатленный. И потом я себе задаю вопрос, чем я впечатлен? И я пытаюсь судорожно найти что-то, вот, где вот это действительно фундаментальное впечатление, основанное на Божьем Слове. И когда я это не нахожу, я понимаю, что впечатление, которое не изменяет меня. Просто развлечение в некотором смысле. Ну, христианское развлечение такое хорошее. Не какое-то такое греховное, там, нормальное такое. Четвертый признак верного пастора мы подчеркнули после 10 стиха. Это то, что он любит людей. В каком бы состоянии ни были, он видит, что земля плачет, людям тяжело. Сколько бы ни отвергали Иеремию, он любил этих людей. И он говорит, у меня все внутри разрывается, я хочу донести Слово Божье до этих людей. Если человек любит себя и использует людей просто как такую ступеньку, от которой можно оттолкнуться, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы чувствовать, что я исполняю свое призвание, чтобы не чувствовать чувство вины от бездеятельности христианской, или еще хуже, чувствовать свое превосходство над людьми, гордиться тем, какие достижения у меня в жизни. Эти люди плохие пастыри, они не любят людей. Они не будут умирать за этих людей. Когда придут волки, они бросят всю паству и убегут спасать себя. И они так и делают. Под «они» я подразумеваю нас. Я знаю, я так тоже поступаю в своей жизни. В каких-то ситуациях. Когда я выбираю просто себя, свой комфорт. Я выбираю любить себя в этой ситуации, а не других людей. И в этот момент влияние, какое бы оно эффектное ни было, оно пустое, оно ничего не делает. И мы пойдем дальше читать. С 9 стиха мы прочитаем, чтобы понять продолжение. О пророках. «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино ради Господа и ради святых слов Его». Почему? Потому что я что-то вижу. Потому что земля наполнена прелюбодеями. Потому что плачет земля, я вижу страдания, я люблю эту землю, я люблю этих людей, мне тяжело. Поэтому меня так впечатляет Бог и Его Слово, потому что я вижу, как народ погибает вокруг меня. В дорогих лексусах, с хорошей карьерой, с улыбкой на лице погибает народ. Божье Слово так говорит. Засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Почему это так происходит? Иеремия говорит, мне так больно перед Богом и перед Его Словом, потому что я вижу, что происходит в народе. Почему это происходит в народе? Ибо и пророк, и священник лицемеры. Потому что люди, которые должны были духовно влиять на это поколение, на этот народ, лицемеры. Думайте постоянно про эти 8 ролей, которые мы играем. Почему я вижу ребенка, который не воспитан, который вырастает и уходит от Бога? Потому что его пророки, его священники, его родители лицемеры. Они водили его в церковь, они молились, они учили, говорят, давай скажи аминь сейчас, сложи так руки. Я не против этого, я все это учу своих детей. Но они лицемеры. Они только внешне хранят христианство. А дети впитывают не внешнее, они впитывают внутреннее. Они впитывают и внешнее, дорастают до 18 лет, и у них внутри происходит жутчайший конфликт. Когда они привыкли быть в христианстве, это правильно, на них давят родители, но внутри совсем этого не хочется. И они не видят ничего сильного в этом христианстве, ничего впечатляющего. Почему они такие? Потому что пророки их такие, священники. Почему люди, которые страдают и ходят консультироваться, и потом их жизнь разрушается? Потому что их консультанты такие. Почему жены страдают? Потому что их пророки делятся с ними мечтами своими, но не Божьим словом. И потому что живут лицемерно. И ожидают от своей жены, что она будет их слушаться, что она будет подчиняться, что она будет уважать. И жена должна это делать просто потому, что Бог повелел. Но бывает, жены так не делают, потому что одно из искушений – это муж, который лицемерит. Ибо и пророк, и священник лицемерят. Даже в доме моем я нашел нечестие, говорит Господь. Почему земля наполнена прелюбодеями? Почему плачет? Почему в стране столько несправедливости? Почему в стране экономические проблемы? Почему в стране столько зла, страданий, тяжести, безысходности? Ну, потому что у нас там в правительстве сейчас они не могут там определиться. Нет. Сядьте, прочитайте 4 книги царств, которые описывают государство. И вы увидите, что красная линия через все это, что вся жизнь страны зависит от ее отношений с Богом. Это не очевидно, но Божье Слово открывает нам этот тайный принцип духовный, который по-настоящему творит историю. Поэтому и наша страна страдает. Если мы хотим изменить нашу страну, что нам нужно делать? Нам нужно быть хорошими пастырями для этой страны. Нам нужно не быть лицемерами. Нам нужно быть принципиальными в своей вере и так жить с теми людьми, которые рядом с нами. Хотя мы можем так сказать, ну это как бы, ну да, это все правильно, но мы лучше каждый из нас организуем какой-нибудь фонд и будем заниматься разными вопросами. И тогда мы, ну посмотри реально, ну вот буду я сегодня святее жить, ну как это реально повлияет на мою страну? Ну, давайте честно говорить о вещах, да? Ну, да никак это не повлияет на первый взгляд. И на второй, и на десятый, кажется, не повлияет. И вот здесь мы выбор делаем. На наш взгляд человеческий, на нашу логику, на наш опыт, на нашу историю это не повлияет. Вот здесь Бог, который говорит, повлияет. Бог, ну как повлияет? Ну так же ж не произойдет. Я не отвечу тебе, как это произойдет. И я тебе не скажу, как повлияет, но это повлияет как-то. Можем все пойти в политику. Можем все, я не против этого всего. Можем все бизнесмены. Это все нормально. Это работа, которую нужно делать, прославляя Бога каждым решением, каждым там, вовремя придя на работу или на учебу и так далее. Но истинное преобразование общества происходит тогда, когда верующие люди не лицемерят, когда их внешняя жизнь соответствует их внутренней. Когда они действительно то, что заявляют на словах о своей вере, принципиально следуют за этим. Чего бы им это ни стоило. Вот это преобразует. И я сейчас не скажу вам такую вещь. Когда неверующие люди увидят такие поступки, они обязательно нас спросят, как ты так можешь поступать? И они будут невероятно впечатлены этим. И ты ему скажешь, ну так я христианин. Они, вау, я хочу быть христианином. У тебя такие воспитанные дети. Так не произойдет. Ну, иногда так происходит, но не по этой причине. Не потому, что мы сами по себе впечатлили кого-то своей жизнью. Но когда мы принципиально живем и заботимся, Слово Божие передаем, вот это преобразует. Люди могут впечатлиться нами и сказать, какой интеллигентный человек, остались все-таки нормальные люди, такие, как я, в стране. Все нормально. Молодец, давай, дерзай. Ты еще веришь? Давай. Вообще, классно, что ты веришь. Давай, вперед. Молодые люди, давайте. Мне много пожилых людей говорило. Я на улице, когда подходил, хотел о Боге рассказать. Мы начинали говорить, я говорю, вот ты хорошо все рассказал. Давайте, мы уже старые, вы молодые, давайте. Вот мне нравится, что ты там не про наркотики, не про это, вот ты про хорошее. Молодец. И ничего духовно не изменилось. И страна не изменилась. Почему в стране столько всего и так далее? Потому что это происходит от негодности пастырей. Здесь показывается влияние как духовных лидеров, так и всей церкви новозаветней в стране. И это влияние очень серьезное здесь написано. Вот что происходит, потому что нет такого, есть такое лицемерие, нет такого пастушества. Вот в чем причина, которую Бог громогласно объявляет о страданиях народа и о том, что происходит. Но слово лицемерие, оно такое очень жесткое. И очень часто мы не думаем, что мы лицемерим. Мы себе представляем, ну, таких людей очень каких-то подлых, которые очень страшные вещи. У них внутри вообще все другое, а снаружи совсем все другое. Что значит это лицемерие? Это значит, что мы просто внутри не такие, как снаружи. Это значит, что мы не искренние, мы не прозрачные для людей, мы закрыты. Многие не считают себя лицемерами, так как очень уже это резкое слово, как я сказал, но внутренность многих не соответствует их внешнему статусу. Например, внешний такой статус, то, что человек является христианин. И, может быть, никто из неверующих знакомых даже об этом не догадывается. Я христианин, но я сильно верю в Бога. Я так сильно верю, я так сильно этому предан, я так этому сильно посвящен, что никто даже не заметит об этом. Это есть лицемерие. Это несоответствие тому званию, в которое мы призваны. Мы дети Божьи, свет миру сему. Если никто о нас не знает, что мы верующие люди. Но на самом деле у нас есть мудрый метод, и это так примитивно, то, что я сейчас, может быть, для кого-то звучит примитивно. Мудрый метод такой. Я сначала долго буду впечатлять человека своей любовью, и потом он покается. Но написано в Новом Завете, что когда разогнали первую церковь, они до того, как разогнали, написано, про них сказано, что они наполнили Иерусалим учением своим, хотя и своей святостью нелицемерной. Аминь, аминь, о чем мы здесь и подчеркиваем. И потом дальше о них то же самое говорится, что они наполняли Словом Божьим там, где они жили, принципиально следуя тому, во что они верят. Или другой статус может быть такой. Христианин, а живет по плоти. Ты смотришь на его жизнь, и ты видишь, его жизнь наполнена обидой, ленью, яростной борьбой за свой комфорт, безразличием, пассивностью по отношению к Богу. Это более интеллигентный человек, чем верующий, когда ты на него смотришь. Он очень интеллигентно на других влияет, он очень интеллигентно себя ведет, так, чтобы никого не потревожить, никому не помешать. И при этом, когда ты наступаешь ему там, на его любимый мозоль, то ты почувствуешь, сколько страсти у него есть внутри, и он ее явит тебе. Или такой статус. Христианин много лет должен быть духовным, должен быть учителем, и он духовно очень незрелый. Но часто ведет себя так, как будто бы зрелый. Это лицемерие, которое убивает, а не порождает духовные перемены. Ко всем восьми ролям, которые я подчеркнул, существует, в каждой роли существует скрытое лицемерие, которое мы от себя можем скрывать. Вот это несоответствие. И здесь говорится, это один из признаков верного пастора, человека, который действительно хорошее влияние распространяет. Он так звучит. Он не лицемер. Он прост, он искренен, он прозрачен, он внутри такого же, как и снаружи. Он принципиально следует за Богом. Дальше написано, что таких пастырей Бог накажет. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. И толкнут, их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. Бог очень принципиально на это реагирует. Очень часто мы неправильно понимаем Бога, как Бога благодатного, который такой, ну я тебя все равно люблю, да ты там сильно не переживай. Бог благодатный, Он невероятную любовь являет, Он невероятное прощение несет нам, Он шокирует нас своей добротой и милосердием. Но это не значит, что Бог не святой. Это не значит, что Бог Сам лицемер объявляет одно, а потом говорит, ну, в принципе, если, конечно, сильно не получается, я-то, ну, я же тоже по-человечески, я вас понимаю. Бог свят, шокирует своей любовью, но Он должен нас шокировать своей святостью и принципиальностью. И поэтому Бог говорит, Бог накажет такое христианство. Знаете, много лет я думал, что что-то не совсем так. Я сейчас не могу это точно объяснить вам, много времени это займет. Но если посмотреть на Европу, там, где было пробуждение, на Германию, на Швецию, на многие-многие страны Европы, там, где был просто взрыв христианский, сейчас там мы увидим просто воронку от взрыва бомбы какого-то атеизма или чего-то такого. Но церковь побеждается не атеизмом, а тем, когда люди уходят от преклонения перед Богом, от преклонения перед Его Словом, начинают лицемерить и так далее. И теряют пастырей, которые бы так заботились. Поэтому Бог наказывает так. Это реально происходит. Это может произойти в нашей стране. Это может произойти в нашей церкви просто. Может быть, во всей стране не так, но в нашей церкви произойдет. Может быть, даже не в нашей церкви, но просто в твоем служении, как ведущего домашней группы. Может быть, так, может быть, ты не ведешь домашнюю группу, в твоей семье это произойдет. Просто будет разруха. Ты христианин, ты здесь, ты поклоняешься, ты наставляешь, у тебя все нормально, ты приходишь домой и разруха. Это лицемерие, что прежде всего наша праведность, преданность Богу, она должна вот там проявляться. Я засек, у меня еще 7 минут. Они могут идти прямо, эти христиане, создавать впечатление уверенного продвижения, но только малейшее сотрясение произойдет. Они идут на склоне, на скользком склоне. Малейшее сотрясение, какие-то проблемы на работе, на учебе, может быть, с финансами, может быть, кто-то обидел. И тут же человек поскальзывается от маленьких вещей. Хотя, конечно, этому человеку эти вещи совсем не кажутся маленькими. Да как он со мной мог так поступить? Да я для него, да я уже, я здесь, вот это вот, а он, да как он это мог? А что он? Ну, он так посмотрел на меня. Да он вообще с такой ненавистью, и так, подожди. Или, ну вот он это мне сказал. Или он так со мной поступил. Да, это такие огромные вещи для человека кажутся. Но на самом деле Бог наказывает так. И со стороны зрелый христианин смотрит и понимает, маленькие вещи чуть-чуть сотрясают его жизнь, и он падает на скулу. И он падает, бья себя в грудь. Я, у меня все нормально, просто это обстоятельства. Просто это тот человек, вот тот, вот те. Это они не подходят. Он неправильно меня консультирует. Он неправильно там что-то делает. Он, это все, вот это все. А я, у меня все нормально. Я здесь, я же иду. Смотрите, какой у меня флаг. У меня великая мечта. Я сейчас ее достигну. Он сам себя впечатляет этим флагом. Чтобы просто увереннее идти плотской дорогой. Я выбор делаю не просто к материализму. Нет, да при чем здесь это? Я просто хочу больше денег жертвовать для Бога. Да, я вот увидел особенный... Вот смотри на детей. Да ты вообще бездушный человек. Я должен уйти в бизнес. Проходит полгода, и этого человека, который уходит в бизнес, например... Ну, я за бизнес, я уже это подчеркивал. Но проходит очень часто, и от этих флагов ничего не остается. Остается реальное то, что было в его сердце. Это есть лицемерие. Вот этот флаг над собой... Вот здесь великие свершения для Бога, и здесь отвержение того, что Бог сделал и изменил меня через этого человека, через эти обстоятельства и так далее. И Бог так наказывает, и Он так делает. И это происходит в жизни верующих людей. И это будет происходить, и Бог это обещает здесь. И мы не должны обманываться и жить в иллюзиях. Это произойдет. Если мы далеки от Слова Его, у нас не будет силы преклоняться перед Богом. И у нас не будет силы быть нелицемерами. И мы будем наказаны. Что мы будем сеять, мы то будем пожинать. Это правда. Бог с любовью и милостью это сделает. Потому что Он не хочет, чтобы мы ходили с этими флагами, чтобы мы выглядели прекрасно, а внутри гнили. Бог любит нас очень сильно. И Он готов даже повести нас по какому-то такому скользкому склону, чтобы мы даже плакали из-за этого. Но чтобы внутренность нашу спасти, чтобы там не было этого гноя, а была настоящая жизнь, которая являлась бы. И Бог явит свое милосердие через наказание. Через воспитание такое. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и вели в заблуждение народ мой Израиля. Вот тут нарушены все характеристики благословенного пастыря. Они не поставлены, они не преклоняются перед Богом, а перед какими-то своими там идеалами. Они не преклоняются перед Божьим Словом, и поэтому вводят в народ в заблуждение. Они лицемерят, и так далее. Учат не именем Бога, а учат своим именем, именем своего опыта, учат именем своего образования, именем своего личного влияния, именем классного стиля преподавания, именем психологии, именем науки, которая там все доказала, именем мнения общества или мнения большинства, именем своих амбиций, именем своего эгоизма. Они оказывают влияние. Бог говорит, такие пророки для меня такие, как вот, вот те люди, которые там жили. Но ведь столько же мы же и хорошее делаем, Господи. Это если не Словом Божьим, и если не преклоненным сердцем перед Богом, которое проверяется через не что я себя ставлю, а меня признают и ставят, и через то, что я не лицемерю своей жизни, не только здесь выступаю, а здесь у меня разруха, и через то, что я люблю людей и другие характеристики, которые мы говорили, через это все проверяется. Если это не такое доброе дело, не от такого сердца, не от такой жизни, это не доброе дело. Это дело, чтобы свою ракету эгоизма и своего там, своей гордости запустить. Такое пасторство разрушает. И мы сейчас сделаем еще два вывода, и я заканчиваю. Из этих отрывков, можете внимательно их смотреть, слава Богу, у нас нет на экране сегодня, у вас, вы чувствуете нужду в Библии. Не видя, конечно, очень трудно глубину сейчас замечать. Но здесь говорится, они прелюбодействуют, ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия, все они предо мной, как Содом, и жители его, как Гомора. Они не относятся к грехам серьезно. Для них грехи – это довольно относительное понятие. Они по-человечески оценивают грехи. Они все могут объяснить, все могут оправдать. Углы у заповедей Божьих такие, не то чтобы закругленные, они проложены поролоном и мехом сверху. И такая и блестящая, или там что-то такое очень привлекательное. Ты, если проходишь, тебе очень приятно становится, оно тебя трет, тебе щекотно, ты такой веселый. Все относительно, не так все конкретно. Подождите, разве грех это такая большая проблема? Разве это настолько серьезно? Дело в том, что я уже делал столько грехов, и, честно говоря, молния меня не убила. Кто-то, может быть, сидит на собрании и говорит, я вообще не верю. Я как бы верю в общем, но не настолько фанатично, как некоторые тут. И вроде бы тоже жизнь как бы не рухнула. Но если присмотреться к жизни, можно увидеть, многие модно начинают свою жизнь, нормально ее продолжают и печально заканчивают. В конце итог всего покажет, что на самом деле в жизни было. Грех – это очень серьезно. И если мы заботимся друг о друге, если кто-то пасторствует и не имеет серьезного отношения к греху, это плохой пастырь, плохое влияние, которое нас разрушает, когда мы серьезно к греху не относимся. Я недавно разговаривал с одним человеком, я уже много раз разговаривал с этим человеком, и он периодически разбивает мое сердце. Очень хороший человек, верующий человек, я его очень люблю. Периодически я с ним говорю и говорю, ты видишь, у тебя есть эта проблема. Какой-то период времени говорил, ты меня не знаешь, ты со мной же не живешь, ты не понимаешь, как все это происходит. Потом пришло, он осознает, я говорю, ты понимаешь, что это проблема? Да, ты понимаешь, что ты постоянно убегаешь, ты не хочешь ее решать. Ты хочешь убежать в другую сферу, чтобы просто не... Тебе очень больно признавать, что это есть в тебе, что это ты. И ты убегаешь, а это никуда не девается. Ты просто как-то это маскируешь, а потом это твою жизнь контролирует. Да, я это понимаю. А ты хочешь перемены? Если я тебе сейчас так скажу, ты скажешь, давай сейчас тогда решать этот вопрос. Я не хочу сейчас решать этот вопрос. Много раз я так говорил. Это такое отношение к греху. Это такое отношение к Богу, к Его Слову. И еще один очень важный принцип отсюда. Седьмой признак верного пастора – он праведен, свят и зрел. Он праведен, свят и зрел. И мы на этом закончим сегодня. Просто я объясню, что это значит. Пастырь, который действительно, если вы помните, вначале Бог говорил, что вот горе этим пастырям, народ в разрухе. И потом говорит, я нечто сделаю, соберу народ, и он будет благодетствовать, будут рожать, и не будут бояться, и будут очень уверенными, смелыми, благословенными. И там две вещи. Первое, Бог это сделает. Бог соберет народ. И второе написано, Бог поставит хороших пастырей для этих людей. Чтобы мой ребенок вырос благословенным, я должен быть, и моя жена, мы должны быть хорошими пастырями для наших детей. Чтобы моя жена расцветала, я должен быть хорошим пастырем для нее. Я должен быть праведен, зрел и свят. Некоторые люди семьи строят на грехах. И думают благословен. Но он так любит меня. Но мне с ним так хорошо. Да в церкви ни одного такого, как он, нет. Но он же неверующий. Он совсем в другом направлении идет в своей жизни. Ты должна будешь подчиняться ему. У него другой Господь. Ты не сможешь не подчиняться ему. Бог тебя призывает идти за своим мужем. Ну, да все будет нормально. Он такой замечательный и хороший. Человек вступает в брак. Уже не почитая Христа и его слова, не почитая святость, не почитая грехи, не относясь к ним серьезно, и так строится жизнь. И жизнь разрушается. И очень-очень больно видеть это, но это происходит. И Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, так и происходит. Если мы хотим, чтобы наши жены нас уважали, мужья, мужчины, будущие мужья, нужно быть зрелым, праведным и святым. Если вы кое-какие, то будет много искушения для жен. Тогда жены должны быть сильно зрелые, чтобы быть способными нас очень уважать. Уважать, не имея в нас ничего такого, чтобы как-то влекло их сердце уважать, а просто перед Господом. Если жена не очень зрелая, она меня не уважает, ей очень трудно. Поэтому нам нужна мужская конференция, мужской уикенд. Это даже не конференция, а очень короткое время, где мы ободрили друг друга расти в Боге. Ведущие домашних групп должны быть зрелыми, они должны пребывать в Слове Божьем в 10 раз больше, чем пребывают те, кто в их группе. Чтобы они были зрелыми, святыми и способными направить их к Слову Божьему. Их жизнь должна являть преданность Христу. Тогда за таким человеком кто-то хочет идти, у такого человека кто-то хочет учиться. У такого человека человек хочет слушать от него Слово Божье, которое бы его трансформировало. Таких людей готовы слушать неверующих, потому что они видят и смотрят на этого верующего, и он не просто с этим флагом идет по плотской дороге и, между прочим, тут бросил пару трактатов. А он действительно всей своей жизнью живет по-другому. Он праведен, он зрел, он силен в Боге. Пастыри должны быть такими. Не просто способными говорить, не просто способными выслушать, а они должны быть зрелыми. И если зрелые родители и так далее, все эти 8 ролей. Это еще одна очень важная характеристика. И эти характеристики нельзя разорвать, но они все вместе. Подумайте, пожалуйста, вот о чем. Мы еще возьмем, я очень хочу начать послание Ефесянам разбирать, стих за стихом, но мы отложим еще на одну неделю это. На следующей неделе мы будем говорить опять про главу Иеремии. И мы посмотрим еще на один очень важный принцип. И мы посмотрим еще на то, как этот отрывок учит нас о Слове Божьем, насколько оно драгоценно и важно для нас. Но думайте, пожалуйста, еще одну неделю, какой из этих признаков самый слабый в вашей жизни? В чем Бог вас призывает покаяться и посвятить себя тому, чтобы расти, принять конкретное решение? Я спрошу через неделю об этом. Если у вас не будет ответа, вы не будете выходить вперед, но если у вас не будет ответа, горе вам, потому что вы не пасете своих сердец. Божье Слово говорит, горе вам. Поэтому давайте очень серьезно и трепетно отнесемся к этому. Я в следующий раз прошу, читали ли вы главу Иеремии. Я вас прошу, прочитайте ее еще раз. Прочитайте больше в контексте, почитайте параллельные стихи, прочитайте то, что было тогда в одни каких царей он, прочитайте историю тех царей, вникните в ту жизнь, чтобы вы сочно услышали каждое слово, которое Бог говорит через Иеремию. Читайте Библию каждый день. Боритесь за это. Сатана против этого. Он с этого начинает разрушать наши жизни. Придите с Библиями в следующий раз. Не опаздывайте. Почтите это святое время поиска Бога своей верностью. Придите раньше. Улыбнитесь людям, которые придут. Явите свою праведность, зрелость и святость для других людей. Бог так прославляется. Это наше преклонение перед Ним таким образом. И тогда песни, которые мы поем с особенными чувствами, начнут что-то значить для Бога. Ибо если мы противоречим всем этим характеристикам, великолепные духовные чувства, которые мы испытываем во время поклонения, не есть абсолютно духовными. Они не духовные. Это просто наши эмоции и ничего. Пусть Бог благословит всех вас. Я вас очень люблю. Я это говорю, потому что я понимаю, что то, что я проповедую, достаточно резко. И может показаться, что я как бы тут выхожу каждый раз, чтобы боль кому-то причинить. Я очень-очень вас люблю. Я это в первую очередь себе проповедую. Я каялся во многих вещах, которые здесь написаны. Я принял решение перед Богом. И мне нужно еще в этом расти. Пусть Бог благословит. Давайте сейчас помолимся. Попросим, чтобы Бог помог нам. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. И мы признаем, что Ты есть Бог. Ты есть святой, превыше всего, что мы о Тебе знаем и понимаем. Ты мудрее нас. Ты больше знаешь. Ты знаешь прошлое далеко-далеко и знаешь будущее вперед далеко. Ты любишь нас намного больше, чем мы самих себя любим. Ты доказал свою любовь, отдав Сына Своего в жертву за наши грехи. Поэтому Ты достоин полного преклонения перед Тобой, каждого из нас. Ты достоин, чтобы каждый из нас верил в жертву Иисуса Христа и каялся о своих грехах и умолял Тебя о спасении. Ты достоин, чтобы вся христианская жизнь являла преклонение перед Тобой. Господи, пожалуйста, помоги нам говорить Тебе, что мы готовы в любой сфере нашей жизни умереть для себя, чтобы жить для Тебя. Пожертвовать любой ситуацией, любым комфортом, любой мечтой, чтобы преклоняться перед Тобой. И мы благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое, которое Ты нам дал. И Ты нас наставляешь, Боже. Ты учишь нас. Ты являешь свою страстную любовь к нам. Помоги нам подчиняться, помоги нам слушаться Тебя, помоги нам признавать свою греховность, помоги нам посвящать себя и, признавая греховность, становиться смиренными, не быть лицемерами, которые признали в тайне свои грехи, а внешне ведут себя так, будто бы ничего не признавали. Дай нам сникать, дай нам становиться тихими, реально оценивать свою незрелость, может быть, и в смирении принимать решения, и всем сердцем рваться к Тебе, Господь, и искать Слово Твоего, и во всем, Боже, подражать Тебе, как Ты учишь, следовать всему, чему Ты учишь, Отец. Благослови, пожалуйста, нашу церковь. Я очень Тебя прошу, Боже. Я знаю, что нет никакой силы в нас. Мы ничего не можем сделать, можем просто биться о стену, об одно и то же, и жизни людей не будут меняться. Но мы хотим своей церкви, Боже, каждый день, каждой минутой, каждым вопросом славить Тебя, чтобы Тебе было приятно смотреть на нас, чтобы Ты гордился нами, как своими детьми. Спасай нашу церковь, благословляй нашу церковь, Господи, друзей наших, которые к нам приехали, благослови их обильно. Благослови их этим словом, благослови их послушанием Тебе. Благослови их церкви. Благослови, пожалуйста, тех людей, которые здесь сегодня, и, может быть, они не обратились к Тебе, не покаялись перед Тобой. Благослови их, пожалуйста. И слушай наши сердца, мы будем петь Тебе, поклоняться Тебе, Отец. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь.